литургия в древнем динамична, пространственна. Она не совершается стоя на одном месте. Сегодня, по сути, священник стоит на одном месте, особенно если он без диакона служит, он стоит на одном месте в литургии. А эта литургия развивалась в пространстве. И люди шли, во время литургии люди шли с запада на восток. И вот это движение на восток, это движение навстречу апокалипсису, оно произвело удивительную и первую архитектурную революцию. Изменился вид восточной стены базилик. В античное время она была плоской, в христианское время появляется алтарная апсида. Стена выгибается, появляется алтарное полукружие, которое позднее уже во все остальные виды храмов перешло. Алтарное полукружие, апсида. Такое ощущение, что это напряженное стремление христиан на восток выдавило восточную стену туда, навстречу востоку. Затем, ну, собственно, как бы я вот даже затрудняюсь еще что-либо сказать о базилике, потому что, в общем-то, ее оформление пространства в базилике достаточно бедно. Но вот следующий этап, и, пожалуй, действительно вершинный этап, несмотря на то, что потом возникали новые формы храмов, это крестово-купольная система, византийская система. Когда храм, с одной стороны, приобретает форму креста, в русских храмах это мало заметно уже, там как бы потихонечку это стерлось опять. Но тем не менее, представьте себе, вот Успенский собор Московского Кремля. Вот он держится, купол центральный, барабан, держится на четырех колоннах. Четыре колонны в центре. Только четыре колонны, проходы между ними составляют крест. Как бы такой редуцированный крест. Однако же, если мы посмотрим, скажем, такие переходы к этой системе в базиликах, мы видим, что, например, вот идет базилика, вот она просто шла вот в таком направлении, у нее вдруг появляются вот в серединке вот такие нефы боковые, крест появился, хотя купола там зачастую еще нет. Но потом появится. А вот в Византии сверху появляется купол. Или, например, вот балканские храмы, особенно в Румынии. Вот по этому же образцу, кстати говоря, и Санта-Мария дель Фьоре отчасти сделана, вот Флоренция. Вот это как бы вид цветка вот такого полукружия. Вот. Храм вот такую форму имеет, если сверху на него смотреть. Крест. Итак, или крест остается колоннами, или вот такими боковыми нефами. И сверху купол, барабан и купол, через который поступает свет внутрь храма. Вот это создает гораздо больше, более сложное членение пространства, создает вертикаль. И эта вертикаль потихонечку начинает также осмысляться. Для того, чтобы ее осмыслить, надо теперь отказаться от столь привычного нам стереотипа, который гласит, что храм устремлен к небесам. В православном понимании храм выражает не тягу человека к небу, храм выражает смирение неба, опустившегося на землю. Вот посмотрите, византийские купола или старорусские такие купола, древнерусские, они же, ведь эта луковичная форма, такая заостренная вверх, она очень поздняя. Это век где-то 16-й вот так вот. А более древняя, архаичная форма куполов, ну, промежуточная, шлемовидная, а вообще это вот просто вот как такой вот, ну, свод, который лежит, вот, храм Софии в Константинополе, Новгородская София. Даже посмотрите на Троицкий храм Троицкого Сергия Лавры. Вот, такой достаточно пологий, некрутой купол, и сам храм коренастый чрезвычайно. Посмотрите, кремлевские соборы, особенно Успенский. Он просто врос в землю, он никуда не собирается лететь. Как бы здесь на самом деле нет никакой такой идеи космической эмиграции. Вот. Это готика стремится убежать. Но Византия совершенно иной интуиции вдохновляет. В своем, между прочим, Герцен по этому поводу язвил. Он говорит, что вот готика, она появляется ведь после раскола церкви, уже когда католичество отделяется от православной традиции древней. И Герцен по этому поводу замечает, что католические храмы, они своими шпилями, на готических храмах нет крестов, между прочим, это интересная деталь, вот на этих, на шпилях их, крестов нет, и своими иглами, он говорит, они как бы колют небо, как бы мстя в отместку за пустоту своих алтарей. Вот. Но вот православное ощущение совершенно другое, что небо на земле, это православное применение литургии. Помните, когда послы князя Владимира были в Константинополе, и были в храме Святой Софии, этот храм до сих пор производит поразительное впечатление. Потому что вроде я так думал, что человек 20 века привык ко всяким там масштабам, размерам. Вот. И на телеэкране храм Святой Софии не производит никакого впечатления. Это удивительный храм, который поразительно беден снаружи. Смотреть открытие храма Святой Софии в Константинополе, что-то такое пузатое, большое стоит, ну, ничего более интересного. Ни изящества линий, ни особой гармонии, ничего. Но когда внутрь попадаешь, до сих пор поражает. До сих пор. Хотя там уже сбиты мозаики, хотя нет богослужения, хотя все это, конечно, превращено в мечеть и прочее. Но тем более времена князя Владимира, когда еще ни одного каменного здания в Новосибирске не было. И вот послы возвратились, говорят, когда началась литургия, мы не поняли, где мы находимся, на небе или на земле. Небо на земле – это православное применение литургии. Небо само спускается на землю. И это означает, что вертикаль храма строится сверху вниз, не снизу вверх, а сверху вниз. Как бы вот даже русский храм, он стоит, и вот на самом деле за золотым своим куполом вот этот небесный свет, он именно стекает на землю дождем. Смотрите, вот эти закомары, которые позолоченные там. Это не огонек, который постепенно взбегает. Нет, особенно когда несколько рядов закомар, это водопад света. Водопад. Вот эта благодать стекает, и она растекается вокруг. По всей окружающей природе. Действительно, это удивительная особенность русских храмов, они удивительно вписаны в природу. Особенно если вот когда... Это редко, конечно, бывает. Но иногда вот в каком-то таком сельском храме, или который находится на отшибе в городе, вот летом, если постоять на крыльце, когда вот служба там идет, но слышно, если на крыльце стоишь, вот, когда вот эти вот православные песнопения, как они звучат именно, как они созвучны поразительно русской природе. Так вот, храм строится сверху. Идеальным храмом в этой системе, вот из тех, что доступны нам, я думаю, что можно считать Троицкий храм в Троице Сергия Лавры. Я полагаю, что практически все там бывали. И вот смотрите, купол – это символ божества, естественно. Символ неба, потому что. Если снаружи мы будем смотреть. Дальше идет барабан. Через барабан свет попадает в храм. Значит, барабан – это соединение мира людей и Бога. С помощью чего соединяется божество с миром людей? В православном богословии для этого есть свой термин – божественная энергия. Нетварный божественный свет, нетварная божественная энергия. Значит, это свет, нетварный божественный свет. Вот барабан – источник света. Дальше под барабаном начинается в развитой, такой вот уже вот, развитой архитектуре, начинается ряд закомар. Опять же, в идеальном виде эти закомары должны быть килевидными. Это ужасный термин. Это действительно по принципу, у кого чего болит, то потом и говорит. Потому что я не понимаю, как можно было, смотря на храм, представить себе, что это похоже на перевернутую лодку. И поэтому это вот киль лодки мы здесь видим, поэтому называем килевидным. Вот. На самом деле, это ангельские крылья. Вот на многих фресках, на иконах у херувимов крылья сложены над головой. Вот. И вот так вот сложенные крылья, они дают эту самую шлемовидную форму или килевидную форму. Значит, закомары – это ангельский мир. Мир тварный, значит, барабан нетварный. Барабан – та нетварная жизнь, которая существует вне Бога. Энергия – это действие Бога вне самого себя. Поскольку это действие Бога, она нетварна, но поскольку вне Бога, вот это уже, в некотором смысле, это не Бог. А вот ангельский мир – это мир уже тварный, но еще духовный, чисто духовный. Значит, закомары идут. Дальше начинается стена храма. Причем иногда эти закомары бывают перспективными. И если этих три пояса закомар, то тогда в конечном счете окажется 9 ангельских чинов по Дионисию Реопагиту. В каждом по три ангельские чины получаются. Стена – это мир людей. Эта стена может делиться таким аркатурным поясом посередине, чуть-чуть выше середины. В Троицком соборе иногда это пояс колонок, полуколонок идет таких, как, скажем, по-моему, даже вот в Успенском соборе Кремля или в Успенском соборе Троицы Сергиевой Лавры. А вот в Троицком соборе это идет резьба. Резьба – такой вот узор идет, вьется вокруг храма. Когда строился Троицкий храм, в Лавре, в это время был популярен стиль, а культура — это целостный феномен. Так вот, в литературе русской этого времени был популярен стиль, который назывался «плетение словес». Ну, скажем, Епифаний Премудрый, типичный представитель. Вот он словечко в простоте не скажет. Вот он говорит, например, о том, вставляет житие Сергия Радонежского. И говорит о том, что медведь приходил к нему. И Сергий там хлебом, хлеб свой делил с медведем. Нет, чтобы просто сказать, что там каждый человек приходил медведь. Нет, Епифаний, он же премудрый. Поэтому он говорит так. Еще к преподобному приходил зверь глаголевый аркуда, сирич медведь. Он по-гречески говорит, я же не просто так, я хоть и москаль, а гречески знаю. Вот, поэтому значит, аркуда приходил к нему. Ну а для особо неграмотных пояснять, что это медведь, понимаете. Вот, вот такое хитрое такое плетение словес есть. Ну, а спрашивается, что за плетение словес может быть в храме, тем более в монастырском. Это молитва. Понимаете, как бы мысль человека — это такой сложный клубок. Сознание человека. Сознание человека — это сложный клубок мыслей и чувств. Но речь человека — это вытягивание во времени под некой одной ниточки. И из этой ниточки уже плетение сознательного нового узора. Все это плетение словес, плетение узоров — это и есть то, что происходит в храме. Значит, это позволяет сказать, что этот пояс резьбы — это символ молитвы. Эта молитва делит стену на две части. Верхняя часть, та, которая ближе к куполу, это то, что называется церковь торжествующая, церковь людей. Но церковь торжествующая — это те праведники, которые уже окончили свой земной путь. И это церковь святых, уже которая находится в обителях вечных. То, что ниже, это мы с вами, то, что на языке богословия называется церковь воинствующая. Наша война, духовная война против греха, против зла, она еще продолжается. Вот молитва соединяет нас с миром святых. Но интереснейшая деталь в Троицком соборе — это же резьба, повторяется под самым куполом, на самой вершине барабана. Идет пояс такой же резьбы, но позолоченный. Значит, это тоже молитва. Вот та высота, на которую молитва может поставить человека. Выше ангелов. Честнейшего Херувима, славнейшего без сравнения Серафима. Вот идеал исихастский, идеал обожения. А мы с вами сейчас... Любой интеллигент знает, что время Сергия Радонежского — это время второго балканского влияния, время проникновения исихастских идей русской культуры и так далее. Вот как раз типичный пример. Идеал обожения, который выражается такими словами. Чем Бог является по своей природе, тем человек может стать по благодати. Значит, Господь, уделяя нам свою благодать, делает нас такими же, как Он сам. Но не по природе по своей, по природе мы остаемся людьми, а по благодатной насыщенности. Значит, это того, и по интуиции исихастов и православного богословия святой человек выше ангелов. Ангелы служат человеку. Вот другое дело, что падший человек, конечно, ниже ангелов. Здесь сомнений нет. Но человек оправданный и освященный выше. Вот пример Божьей Матери, о которой церковь каждый день напоминает, что она честнейшая, без сравнения, Херувим, славнейшая, без всякого сравнения, чем Серафим. Теперь зайдем внутрь храма. Ну, кстати говоря, вот если говорить еще о внешней стороне, то вот в Троицком храме и в древнерусских храмах стоит обратить внимание на перспективные порталы. Ворота в храм, дверь в храм, и над ней идут вот как такие же закомары, вот такие шлемовидные тоже, как полуколонки такие. И эти полуколонны, они зачастую вдавлены одна в другую. Вот так вот одна идут, здесь дверь, и вот идет вот так вот ряд полуколонок, и вот так вот. Перспективный портал, то есть, который их называется. Понятно, что опять это символ ангельских иерархий, ангельских сил. И символ постепенности тоже. Вот в храм надо не просто вбегать, запыхаясь, а в храм надо входить. И это вхождение, это само по себе есть литургический процесс. Не случайно, между прочим, есть молитва христианина, идущего в храм. Но в Ветхом Завете были так называемые псалмы восхождения. Иудей, поднимаясь в храм Иерусалимский, на каждой ступени, там множество ступеней вело к нему, на каждой ступени лестницы должен был читать определенный псалом, псалмы восхождения. Вот даже это понятно, потому что когда Господь явился Моисею в виде купины неопалимой накануне исхода из Египта, то Господь сказал ему: «Моисей, первым делом, сними сапоги твои, ибо земля, на которой ты стоишь, земля святая». Кстати говоря, именно основываясь на этом месте, мусульмане босыми входят в мечеть. Вот. Но православие это понимается не как буквально, что обувь надо снять, а речь идет о духовном разутии. Вот некоторую пыль, которая прилипла к нашим ногам и к нашей душе, вот ее надо было бы отложить на пороге храма, всякое мини-житейское отложить в печенье. И поэтому совершенно понятно, что человек должен подготовиться, когда он входит в храм. Вот сейчас в Москве это делать легко. Потому что пока ты полтора часа от своего дома добираешься до храма, да, ты не только в самом восхождении, всю псалтирь успеешь вычитать. Вот. А вот, например, когда я помню, вот, жил в семинарии, это была проблема. Потому что от спальни до храма ровно 20 секунд. Вот, особенно молодыми ногами. И, в общем-то, получаешь, ты сначала вбегаешь в храм, а потом уже открываешь глаза и начинаешь просыпаться потихонечку. Вот. И полслужбы пройдет, прежде чем ты наконец поймешь, что ты сидишь на храме, и начнешь об этом, соответственно, думать. Вот. Так вот, есть молитва христианина, входящего в храм, и вот эти перспективные порталы, они об этом напоминают. Дальше. Там этот символ иерархии, он ведь очень сложный, потому что то, что называется ангельской иерархией, это иерархия, если хотите, трансмиссии, система трансмиссии. Это передача вот этого гнетварного божественного света как каскадом таким, со ступени на ступень. И каждая нижняя ступень, она вмещает в себя света меньше, чем более высокая, но через себя она дает проходить ровно столько света, сколько может вместить более низкое. Как бы постепенно гасится нестерпимый, нетварный свет, гасится для того, чтобы более низшая ступень могла выжить и не сгореть в этом свету. И вот теперь представьте себе, что такое дверь в храм. Это типичная такая проблема диалектическая. Проблема границ. У Гегеля она довольно подробно разрабатывается. Дело в том, что вот дверь в этот зал есть, и спрашивается, эта дверь принадлежит к пространству зала или к пространству коридора? Это часть зала или часть коридора? И то, и другое. Вот так же и дверь в храм. Это грань двух миров. Священного, храмового пространства и пространства мирского. И вот то, что это грань, каждая грань, это не просто все-таки для такого символического восприятия мира, а в православии это символическое, знаковое восприятие мира. Значит, это грань, которая должна оставить след в моей душе. Переступая ее, что-то, какая-то межа в моей собственной душе должна сдвинуться. Вот. И туда, и обратно, между прочим. Не случайно внутри храма, уже внутри храма, в притворе в русских храмах пишется ангел, который имеет зачастую достаточно грозный вид, а на западной стене храма пишется страшный суд в системе росписи внутри храма. Западная стена храма – страшный суд. Спрашивается, когда может человек увидеть фреску запад страшного суда? Ответ – только в одном случае, когда он выходит из храма. Когда он входит в храм – это за его спиной. Когда он стоит в храме – это за его спиной. А вот когда он выходит, он это видит. Значит, это некое последнее напоминание, что то, что ты пережил здесь, что ты понял, принял, слышал здесь, не забудь, когда ты будешь жить в миру. Так что там все храм, это, конечно, проповедь. Вот у Солженицына есть такая небольшая миниатюра, в которой он, совершенно небольшая зарисовка, простите, я своими словами ее передам, где он говорит о том, что вот в Центральной Руси храмы стоят так, чтобы с одной колокольни можно было увидеть три колокольни в соседних деревнях. Вот. Это означает, что практически вот в Центральной Руси не было такого места, где не был бы слышен колокольный звон. Особенно в ужитых человеческих местах, там, ну, там пустошь, там дебри, это другое, но там, где живет человек, там колокольный звон слышен всегда. И дальше Солженицын говорит, вот понимаете, ведь звонили к каждой службе, звонили посредине дня, часы отбивали, там же не было радио Останкино, по которому передаются сигналы точного времени. На колокольне били, третий час, шестой, там, девятый. Только так, человек, он крестьянин, ему работать надо, он в храме-то не очень может быть. Там хорошо, он 2-3 службы в неделю будет, там, а остальное время ему работать надо, семью кормить. Это, конечно, в поле. Так вот, он в поле-то скорчился весь, что-то там ковыряется, слышит звон, и естественно он встает, смотрит в сторону там храма, осеняется крестным знаменем, там, молитвку прочитал, там, Господи, благослови, ну и назад в грядку уткнулся. И Солженицын говорит, вот этот колокольный звон, он не давал человеку окончательно опуститься на колени, потому что он требовал хотя бы иногда выпрямляться и смотреть в небо. А это очень глубокая интуиция, потому что греческое слово «антропос» означает «смотрящий вверх». И очевидно, калька с него русское слово «человек», «чело, обращенное к вечности». В отличие от латинского слова «гому», это от «гумус» — «земля». То есть по латине «гомо», «гуманизм» — это туземец буквально. Тот, кто из земли произошел и живет на земле. А в православном восприятии греко-славянском человек — это обитатель неба, он «антропос», он «смотрящий вверх». И вот это любимая тема для размышлений греческих святых отцов. Теперь надо бы поговорить о строении храма внутри. Вертикаль, внутренняя. Это иконостас. Знаете что? Давайте это перенесем на следующий раз. Потому что я думаю, что те, кто ходили на наши прошлые встречи, они уже знают, что меньше 3 часов мы обычно здесь не сидим. Но для тех, кто пришел впервые, это может оказаться неприятным сюрпризом. Вот. Поэтому, чтобы они как бы знали, на что идут в следующий раз. Вот. То есть ничего страшного. Любой человек, конечно же, может уйти в любое время, когда ему нужно. Вот. Но действительно, обычные как бы, вот, 2,5 часа – это вот такой минимум, что мы находимся в этом зале. Вот. Так что давайте тогда, и раз у нас будет разговор об иконе в следующий раз, в следующую пятницу. Вот. Значит, начнем тогда мы его с иконостаса. Нет, все-таки, по-моему, в пятницу. Ну да, то есть вот там на двери висит исправленное. Исправленному придется верить. То есть здесь какие-то проблемы с залом, человек занят просто. Правда ли, что сейчас уже готовится к выпуску ваша книга «Занимательное богословие»? Нет. Пока у меня так не стоит никак в плане выпуска таких книг. Вот интересный вопрос. Говорят, что ваша книга «Все равно как верить», давно уже ставшая раритетом, готовится к переизданию в политиздатовской серии «Личность, мораль, воспитание». Я не слышал таких вещей. Как вы относитесь к толковой Библии издания Лопухина? Согласны ли вы со всеми толкованиями на Библию, которые там даются, очевидно? Нет, это книга чрезвычайно полезна, ее, конечно, необходимо иметь под рукой человеку, который вчитывается в Священное Писание. Но, во-первых, конечно, надо иметь в виду, что там большая часть археологического, исторического материала устарела. Вот, и как бы сейчас многие вещи можно было проиллюстрировать даже более сильно, чем это было возможно по состоянию библейской археологии в начале 19-20 века. Во-вторых, далеко не все, то есть я, скажем, знаю у святых отцов древности ряд гораздо более глубоких толкований, чем те, что даны в Лопухинской Библии. В-третьих, иногда там все-таки встречаются толкования чрезвычайно примитивные. Вот. Я не могу сказать, что вот прямо ошибочными, не помню таких, но есть очень примитивные толкования. Дальше. В этой толковой Библии говорится, что одни же и части второго пришествия Христа никто не знает, ни ангел, ни сын человеческий, ни только Отец. Сказано, что Сын, как одно из Блаженной Троицы, знает, но ему не велено было говорить об этом, да и не полезно нам знать этот час. Гладков там же пишет, почему там же, это толковый Евангелие у Гладкова, что день и час второго пришествия страшного суда еще не назначен отцом, на что автор толкования говорит, что все было Богом предупреждено в начале. Ваше мнение на этот счет? Нет, конечно же, Отец знает сроки, которые Он отмерил миру. Он отмерил или мы отмерили. Об этом подробнее потом, может быть, поговорим. Сын, несомненно, также это знает, потому что Христос говорит, что никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына. Спрашивается, что более сложно, знать Бога, знать Отца или знать хронологическую дату? Конечно же, тот, кто знает Отца, а потом апостолы несколько раз мы видим, говорят, Господи, Ты все знаешь. Господь знает все. Он знает и это в том числе. Как Бог. Но Христос двуприроден. У Него есть божественная природа, есть человеческая природа. И вот человеческая природа, она у Христа обожжена. То есть, сама человеческая природа, человеческая душа Христа – пронизана благодатью Божией и пронизана благодатным знанием и благодатной силой чудотворной через его божественную личность, от его же божественной природы исходящей. Но благодать во Христе действует в человеческой природе Христа, действует по сознательному решению божественной личности Сына, божественной личности Христа. И поэтому бывают моменты, когда эта благодать самоумаляется, она отходит от, может быть, от души, от ума человеческого Иисуса, если это по каким-то соображениям, скажем, миссионерским, педагогическим, не нужно. Вот чтобы прекратить расспросы апостолов, потому что им, конечно, страшно любопытно узнать, когда будет конец света, вот, то Христос, Господь решает, что лучше в таком случае не дать этого ответа. Но прямо лгать нехорошо, что Сын не знает. И поэтому здесь дается место для действия человеческой природы, которая не получает благодатной подсказки, и поэтому говорит от себя. И как сын Марии, Иисус с человеческим умом говорит, не знаю, сын человеческий, не знаю, сын человеческий этого не знает. Страшно интересно, есть толкование на это место у иеговистов. Вот, иеговисты и ряд других таких сект, которые очень любят предсказывать конец света, а иеговисты просто профессионалы в этом области, они раз 10 уже предсказывали конец света за последние 100 лет. Так вот, когда им христиане указывают, ну слушайте, как вы дерзаете, говорить, что будет конец света, они, скажем, что говорили, что в октябре 14 года будет конец света. И говорят, ну как, ну слушайте, в Евангелии сказано, что ни дня, ни часа не знает даже сын человеческий. Они говорят, правильно. Так мы же день и час не указываем, мы указываем месяц и год. Считаю ли я удачной архитектуру храма Георгия Победоносца на Поклонной горе? Вы знаете, я до сих пор там не был внутри и даже близко к нему не подходил. Проезжая мимо, издалека смотря, все это смотрится вроде неплохо, но подробности не знаю. Действительно, надо вблизи присмотреться. Я знаю, что многим людям не нравится православные. До грехопадения было только Адам и Ева, или уже успела развиться небольшая безгрешная цивилизация? Какова была ее культура? Нет, вы знаете, как раз я думаю, что нет никаких оснований считать, что культура была тогда. Напротив, Библия ясно показывает, что первые плоды культуры и первые цивилизации складываются за пределами Эдема. Каин, основоположник, первый изобретатель ремесел. Адаму и Еве, очевидно, просто не было нужды в создании культуры, потому что культура – это некоторый суррогат. Это очки, через которые смотрит человек, у которого плохое зрение. Если человек может от сердца к сердцу говорить с человеком, ему не нужны изысканные стихи. Если человек может вот непосредственно из своего окна видеть красоту природы, то пейзажи даже Айвазовского не очень необходимы в его квартире. В Апокалипсисе говорится, что в небесном Иерусалиме храма не будет. Храм там не нужен, потому что Бог будет всяческое во всем, и непосредственное общение с Ним будет возможно. Вот я полагаю, что до греха человек мог непосредственно и близко, интимно общаться и с природой, и с человеком другим, Адам и Ева, и с Богом. И поэтому там просто не было той пустоты, в которой могла бы родиться культура. Потому что культура рождается в пустоте, в зазоре. Когда разъединяется, отпадает культура вследствие отчуждения, скажу я языком Маркса. Там, где человек впадает в состояние отчуждения от самого себя, от общества, от других людей, от Бога, от природы, там рождается необходимость во вторичной реальности. Культура – это вторичная реальность, удвоенный мир, мир образов, мир символов и знаков. Там, где можно лицом к лицу говорить, там зеркала, отображения просто не нужны. Но пока мы в такое состояние еще не дозрели, естественно, культура нам необходима. Христианская культура, конечно. Что такое хулиана Духа Святаго и в чем она проявляется? Я думаю, что хулиана Духа Святаго – это убежденность человека в том, что Святой Дух у него уже есть. Вот когда скажут, Дух Святой – это та сила, которой Господь освящает нас. Чтобы этот дар принять, необходимо знать, что этот дар мне необходим, что это благодать, благой дар. А если я считаю, что я и так уже свят, что я вообще сам Бог, потому что я вчера там Блаватскую почитал, она не по секрету сказала, что вы боги, оказывается. Вот. И мне нужно только немножко помедитировать и раздуть искорку божества во мне. Вот это, кажется, будет хулиана Духа Святаго. Чем она страшна? Да тем, что человек замыкается в самом себе. И к диалогу с Богом, с живым Богом, он уже не способен. Он считает это ненужным интеллектуально, он не чувствует в этом сердечной, экзистенциальной потребности. Вот. И в таком случае, действительно, это уже оказывается тот грех, который не может быть прощен, потому что Человек замыкает себя, он никакую благодатную помощь не принимает. Знаете, дело не в том, что Дух Святой обидчивее остальных лиц Святой Троицы. Что Сын прощает, если его ругают, а Дух Святой не прощает. Не в этом дело, а в том, что Духом Святым в Библии называется, в частности, благодатное действие Бога в человеке. Если человек говорит, мне это не надо, ну хорошо, тогда и не приходит. Больше атеистов отпугивает православие, так как религия создана евреями. Иисус Христос тоже еврей. Поэтому многие сейчас обратили свой взор к язычеству, считают, что оно более естественно для русских. А так ли это? Во-первых, я думаю, что тогда, когда язычество было на нашей земле, вряд ли можно было говорить о русском народе. Здесь обитали некоторые племена, тогда называйте себя древлянами, полянами и так далее. Русский народ создан православием. Все эти племена собраны воедино, им дан единый язык, единая вера. Это действие православной церкви. Смешно и наивно думать, что мы православные умные, а все остальные дураки. Я таких людей не встречал, в смысле, которые бы так считали, что мы умнее, а остальные глупее. Православие – твердая пища для многих и многих. Не лучше бы поначалу обращать людей к Богу, а не конкретной конфессии. Так я вновь говорю, что дело в том, что православие – это не богословие. Богословие действительно удобнее строить именно по такому принципу. Давайте я вам сначала расскажу, что материализм не вполне прав, что есть некое духовное измерение. Потом я расскажу, что у этого духовного измерения есть некие конкретные имена, это вот некое божество. Потом я расскажу, что, скорее всего, это Бог один, это Бог есть личность, это Бог есть Творец. Таким образом, я подведу вас к монотеистической религии, потом к исламу, скажем. Потом я вам расскажу, что, оказывается, вот у этого Бога были особые пророки, особые книги. Я укажу, обращаюсь на Ветхий Завет, потом расскажу о Новом Завете. А потом расскажу, что вы знаете, а вот интереснее всего и глубже всего тайна Троицы, она интереснее всего объясняется именно в православии. В принципе, я это могу сделать. Мне 3 часов мне для этого хватит, вот, чтобы так вот, провести такую линию. Да, но дело в том, что православие – это жизнь. Вот, если идти тем путем, которым вы говорите, в таком случае без вот, получения сложного богословского и философского образования как бы, духовная жизнь для людей будет невозможна. На самом деле Бог обретается не в учебниках, не в текстах богословских книг, он обретается в опыте диалога, когда живое «ты» заступает на место холодного «он» или «оно». Вот. И поэтому Христос как раз он требует наших сердец, вот сердечное обращение, духовного опыта. Поэтому надо обращаться именно к Христу, а Христос призывает христиан быть едиными, и он дает нам некое таинство, которое вот оказывается этим таинством единства, Евхаристия. Вот. Так что я думаю, что невозможно, знаете, но это все равно, что говорить, давайте, знаете, так, будем учить сначала просто лингвистику выучим, а потом конкретный язык. Вот некие общие правила языка сначала выучим, а потом конкретно начнем русский язык учить. Так не получится. Сначала конкретный язык освой, потом ты в нем можешь заметить законы, которые есть и в других языках. Так же и с религией. Моему племяннику 12 лет, а он весьма скептично относится к моим отношениям с православной церковью. Что сделать, чтобы он стал религиозным гением? Поздно. 12 лет поздно. 12 лет – это страшный возраст. Вот, до 16 лет с ним бесполезно беседовать на эту тему. То есть дети, они хороши, пока они маленькие. Потом они становятся похотливыми сволочами. А затем они понимают, что вот есть еще сердце, помимо того, что ниже. Вот есть еще сердце, и лет 16 с них начинает просыпаться душа. Начинает. И вот дальше как раз, вот, по моим наблюдениям, дальше начинает как раз странный феномен происходить. Вот по опыту работы со школьниками. В младших классах девчонки очень активны. Вот они очень отзывчивы, с ними очень интересно беседовать. Мальчики там где-то в сторонке сидят. В средней школе исчезают все, с ними бесполезно беседовать где-то вот, как раз после 12 лет. И так лет до 15-16. В 16 пробуждаются мальчики. Не все, но некоторые. Девочки молчат, опять же. У меня такое ощущение, что пока девочка не родит, она не человек. В смысле религиозный. Вот. То есть вот девочка, она может прийти в церковь или потому, что она любит мальчика верующего, или потому, что она издалека любит батюшку. Так платонически она влюблена в священника, особенно если это монах, это, вот, они это чувствуют мгновенно. Вот, вот. Наконец, это может быть просто жертва несчастной любви, и поэтому перед ней был выбор или пойти помолиться, или таблетку выпить. Вот. Но, и это понятно почему, потому что мальчик, он мыслит более абстрактно. Женский ум более конкретный. Вот мальчик мыслит более абстрактно, и поэтому он может вообще думать о смысле жизни, какие-то философские категории. И кроме того, как мужское начало, оно более волевое, более активное, конечно. Вот, и поэтому он может так вот продраться сквозь все, он может каким-то умом своим продраться и прийти к вере, выстрадать ее достаточно рано. Вот. А у девочки, у нее какой-то вот такой, ну, какой-то сердечный, жизненный багаж должна накопить. И тогда, когда вот уже вот ее душа будет достаточно богата, когда вот ее жизненное призвание, а жизненное призвание женщины, конечно же, это рождение детей. Вот когда вот это особенно будет исполнено, когда она пройдет и через опыт страдания, и через опыт радости, когда она прикоснется с чудом, рождение ребенка — это чудо. И мне кажется, любая мать это понимает, что вот не было этой жизни, а сейчас она есть. Вот этот опыт живого касания с чудом, вот он, мне кажется, ну, невероятно меняет женщину, и действительно после этого, даже если она сама себя не признает всего чего этого, она становится религиозной. Знаете, вот ее сердце уже религиозно, а разум может еще на 20 лет от этого отстать. Разум, она еще 20 лет может быть атеисткой. А на самом деле она уже давным-давно христианка. С тех пор, как она родила первенца своего. Вот, ну, я не знаю, может быть, у меня такие российские суждения там и так далее. Но, пока вот. Вы спрашиваете, в чем конкретно опыт эпохи, опыт народа? Какой такой духовный опыт мы сейчас переживаем, когда мы как это нас выбираем и вырождаемся? И, может быть, пора нас начать учить основной религиозной практике, молитве искренней и сердечной. Ваша догматика уже навязла в зубах и не имеет отклика в сердце. Ну, как бы, я буду считать, что наши встречи как раз были удачны именно в этом случае, если буду получать больше таких записок. Если человек готов молиться, сейчас время Великого Поста. Можно спокойно выйти из нашего храма, пойти на службу. Это будет лучший выход. Спрашивают, я хожу в храм вечером в воскресенье. Получается, что я не бываю на литургии. Это неправильно? Да, конечно, литургию нельзя выключать из своей жизни. На литургии надо быть, надо причащаться, надо участвовать. Если не можете в воскресенье с утра, я понимаю, может быть такие ситуации, но есть множество храмов в Москве и монастырей, в которых службы бывают и на буднях, в которых просто ежедневные службы. И каждый день совершается литургия, ну, кроме дней Великого Поста. Признаются православные церкви в таинство совершаемых католических храмов. В частности, происходит ли действительно превращение хлеба и вина в истинное тело и кровь Христова в католическом храме с точки зрения православной церкви? Я думаю, что это вопрос, на который, как мне представляется, однозначного ответа дать нельзя. И в православном богословии, и в трудах святых отцов православной церкви, и в канонических решениях соборов православных можно найти и ту, и другую позицию. И позицию то есть в любом случае будет предостережение и говорить о том, что не стоит соучаствовать православному в католических таинствах. Но вопрос о том, есть ли там действие благодати или нет, мне кажется, что однозначно давать ответы все-таки нельзя. С точки зрения и чисто богословской, и с точки зрения даже чисто и пастырской. Может быть, и то, и другое. Но я напомню, скажем, что, например, у святителя Николая Кавасилы, последнего великого византийского богослова в XIV веке, вот с его точки зрения все-таки католическое место было благодатное. Вот его размышления о божественной литургии в качестве примеров используют, апеллируют к латинской мессе. Позиция святого Игнатия Богоносца, Игнатия Брянчанинова в XIX веке, была резко отрицательной. Он полагал, что католические подвижники находятся в состоянии духовного заблуждения, духовной прелести. Вот, так что реально на уровне канонического права, соборных решений, совместного причастия у православных католиков сейчас нет и быть не может. Вот, но, конечно, с другой стороны, дух дышит где хочет. И сказать, вот я не могу на себя взять ответственность и сказать, что все, там ничего нет. Я могу сказать, что каждый раз, когда я бываю, скажем, в католических странах, я хожу на католические мессы и пробую понять эту атмосферу, понять эту традицию, эту культуру. И каждый раз я выхожу из этих храмов, скажем так, более разочарованный, нежели вхожу в них. Вот, то есть, конечно, я понимаю, что может просто вот привычка, чисто такая этническая, культурная привычка. Но мне холодно в католических храмах. Вот. И вот я еще как бы не могу окончательно вынести приговор. Это холод просто чужбины. Или это холод мистический. Что там действительно пустые алтари. Вы говорите, что священников не хватает. Один наш знакомый служит алтарником много лет, достойный человек хочет быть священником, а его никак не посвящают. Какие могут быть причины? Я не знаю, потому что для того, чтобы посвятиться священный сам, для этого нужно как минимум иметь рекомендацию духовника. Вот. И если духовный отец, скажем, то есть в Москве сегодня такая ситуация, что если духовный отец рекомендует некого молодого человека к рукоположению, Препятствий нету. То есть патриарх все время требует от священников, рекомендуйте, давайте людей. Конечно, это необходимо. Но надо знать реальную эту ситуацию. Из Священного Писания известно, что первые христиане проповедовали в иудейских синагогах. Были синагоги частично превращены в храмы. В смысле, как здание синагог, что потом в храмы. Я думаю, что нет. Потому что, видите ли, это ведь Римская империя. А Римская империя – это правовое государство. И в те времена, когда оно было языческим, и в те времена, когда оно стало христианским. Даже еще более правовым оно стало. Так вот, для того, чтобы синагогу превратить в храм, для этого необходим был декрет о национализации еврейского имущества. Но никаких таких декретов византийская история и западно-римская история не знают. Вот, и поэтому синагог, приглашенных в храм, я просто не знаю. Языческие святилища, да, такие, соответственно, там язычество объявлялось вне закона. При императоре Феодосии язычество было объявлено вне закона, и имущество языческих конгрегаций священнических, жреческих, оно, соответственно, передавалось в государственное владение, а затем передавалось в ряде случаев в церкви. Но иудаизм никогда не объявлялся в христианских странах вне закона. Иудаизм всегда был разрешенной религией. И поэтому о конфискациях синагог речи просто не могло быть. Оказала ли архитектура древнего Иерусалимского храма влияние на христианскую архитектуру? Конечно, оказала. В частности, вот само это деление, членение храма, притвор, скажем, двор язычников, двор верных, святая, святая, святых, это вошло в христианскую архитектуру. Завеса, которая отделяла святая святых от остального алтаря, это как раз иконостас православного храма. Жертвенник там и так далее. То есть, конечно, многое вошло. Законопослушный человек никак не может назвать ни одного священнослужителя отцом. Так как сказано, никого не называй отцом твоим, ибо один у вас отец на небесах. Все человеческие оправдания не в счет. Вы знаете, ну в таком случае я бы рекомендовал и своего родного отца также называть по имени отчества. А что касается человеческих оправданий, то, наверное, можно вспомнить слова апостола Иоанна и апостола Павла. Отец сам своим ученикам обращается дети. Встречное обращение, наверное, было соответствующим. Апостол Павел пишет, много у вас наставников, мало отцов. В другом месте, я родил вас благовествованием во Христе Иисусе. А в целом слово обращение отец в церковной среде, это обращение этикетное, в том смысле, что это не каноническая норма, не требование дисциплины церковной. А это просто знак некоторой такой семейственности, так скажем, некоторой просто близости. Почему наша официальная церковь никак не приспосабливается к современным людям? Официальная церковь предлагает современным людям приспосабливаться к себе. Мне кажется, что это более разумный путь.